Я говорю, это то, что я написала в своей истории. Я говорю про геев и про свободную Беларусь.
Я просто знала с самого детства, что мне нужно уехать. Меня растили, чтобы уехать. Какого хрена я должна сидеть, никому ничего не рассказывать? Почему я не могу выйти на улицу с парадом? Мне язык не дает говорить в том роде, в котором я чувствую, что я должна говорить.
У меня просто логичное было решение в голове — это взять все видео, самый жесткач, вот все, что произошло, и поставить это в видео. Но тогда возник вопрос в том, что если я просто поставлю страшное видео избиений, тогда у людей станут возникать вопросы исторические и политические. Почему это произошло? Что там было? Были ли там выборы?
Привет всем родившимся и пригодившимся, там и тут. Меня зовут Галина, и это подкаст «Где родился, там не пригодился». Сегодня в гостях Маша, англоязычный голос Беларуси. Выпуск записывался 24 мая. Ко дню монтажа, 27 мая, у Машиного видеообращения на английском языке в Инстаграм с кратким вводом в курс дела современной Беларуси 1 000 000 просмотров. Это без ТикТока и Ютуба. Маша, откуда и куда ты переехала?
Я родилась в Минске, в Беларуси, и я жила там 14 лет, потом жила год в Москве, потом жила 3 года в Миннесоте, и потом переехала в Нью-Йорк. И сейчас я в Нью-Йорке нахожусь. Переезжала по разным причинам. Официально я переезжала, потому что мне хотелось учиться в разных учебных заведениях и играть на виолончели у педагогов интересных, участвовать в конкурсах. По неофициальной версии, я просто знала с самого детства, что мне нужно уехать. Меня растили, чтобы уехать. И это такая тяжелая правда. Я до сих пор с ней смиряюсь, я до сих пор докапываюсь до того, что действительно произошло в моем детстве и почему я росла с сознанием того, что мне нужно бежать из Беларуси. И я таким образом оказалась в Нью-Йорке. В итоге я жила год в Москве, потому что туда переехала моя мама, вышла замуж, и мне уже как бы одной жить было не камильфо в 13-14 лет. Поэтому в 14 лет я таки переехала туда и жила там год. В Москве мне страшно не понравилось, и я уехала в Миннесоту, где у меня была педагогиня, которая меня взяла в свой класс, профессорка по виолончели. Я училась там в старшей школе, и потом переехала в Нью-Йорк, чтобы пойти в консерваторию и в колледж, в Бард-колледж в середине штата.
А кто у тебя родители по профессии? Чем они занимаются? С чем вот это связано, твое желание было переехать?
О, у меня родители очень интересные. У меня папа Игорь Забара, актер театра и режиссер в Беларуси. Был в Беларуси актер театра и сейчас режиссер в Украине. И моя мама, виолончелистка Юлия Глушицкая, она была практически чуть ли не в большинстве рок-групп в Беларуси в конце 90-х, в начале 2000-х. Я не знаю, как так получилось, на самом деле. Мне сложно даже говорить, потому что я так давно это не обсуждала по-русски, я это рассказываю постоянно по-английски. То есть все это интервью, скорее всего, мне придется переводить с английского на русский в голове уже. Несмотря на то, что я всего 8 лет здесь жила, но это реально сложно. Короче, суть в том, что они меня растили в потрясающей тусовке. Мне очень нравилось. Я всегда была окружена артистами, музыкантами, художниками, актерами, режиссерами. Было очень здорово. Всегда были какие-то вечеринки у нас дома, в нашей крошечной квартире. Дым сигарет, гитары, все сидели на столах и играли, и танцевали. И даже было очень много людей, которые говорили по-белорусски, которые говорили на тарашкевице. Самое раннее детство было потрясающим. Но в какой-то момент политическая ситуация в стране дала о себе знать. Конкретно в моей семье, потому что папа начал ходить на митинги, и я в 9 лет потащилась за ним на митинги тоже. Так получилось, что мне рассказывали с самого детства, что в Беларуси перспектив нет. И это очень-очень знаменитый нарратив, который видно у огромного количества людей, которые уехали из Беларуси. Брали у моих друзей интервью в Тутбае, которые уехали там в Италию, уехали в Англию, уехали в другие какие-то страны, во Францию. И постоянно звучит фраза, что в Беларуси перспектив нет. Мне всегда казалось, что у меня менталитет другой, что я каким-то образом мистическим выросла сама по себе. Я не знаю, это или из интернета, или из-за книг каких-то, или из-за чего-то, мне всегда казалось, что у меня намного более прогрессивный менталитет, и мне было тяжело представить себя в обществе в белорусском позже, чем в юношестве, то есть во взрослой своей жизни. Но сейчас я понимаю, вот особенно после 2020 года, сейчас я понимаю, что дело было совершенно не в менталитете, дело было в том, что я знала не тех людей, я общалась не в том кругу, я не знала реально за все это время, я не знала, что происходит в Беларуси в тех темах, которые мне интересны. То есть в кругах, которые борются за права человека, люди, которые занимаются всякими ЛГБТ-проблемами, люди, которые занимаются политическими штуками, с которыми я себя связываю уже сейчас.
Значит, получается, ты в Миннесоте оказалась, потому что ты выиграла какую-то стипендию?
По сути, да. Это очень упрощенный пересказ дел. У меня был одноклассник, с которым я училась с 7 лет в одной школе, который уехал в эту же школу в Миннесоту до меня. Его пригласили. Он, я так понимаю, был на каком-то конкурсе, его заметили и пригласили к этой педагогине. И потом, когда он там учился, он был там один, и он говорит, давай ты тоже попробуешь приехать. И я отправила свое видео, и меня взяли. И я приехала туда и училась там, в Миннесоте. В школе, я не знаю, как называется по-русски, в интернате. Ну, то есть школа, в которой ты живешь.
Да, интернат. А сколько тебе лет тогда было?
Мне было 16. Я приехала в Америку в 16 лет в первый раз, и я до этого никогда не была ни в Америке, ни в Англии, то есть в полных англоязычных странах не была ни разу.
Угу. Как у тебя адаптация прошла?
Офигительно. Вот так вот.
Это классный возраст, мне кажется, чтобы адаптация прошла максимально органично.
Да, я тоже так думаю. Но если бы я приехала раньше, адаптация произошла бы, наверное, быстрее, но я бы потеряла очень много своей личности как белоруски. Если тогда в 16 лет мне было бы плевать, у меня в голове было только бежать, 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 то сейчас я очень благодарна и очень рада, что я уехала именно в 16, а не раньше, потому что мне уже сейчас очень много всего приходится наверстывать, и я не была дома очень давно, и да, если бы я уехала раньше, было бы сложнее приехать обратно потом. Хотя я уже не знаю, когда я приеду обратно в следующий раз, блин, с этими всеми видео, которые 500 тысяч просмотров набирают за один день. Мне кажется, меня тоже скоро с самолета снимут.
Ты бежала от чего-то, от бесперспективности, или ты бежала к чему-то? Там, я не знаю, к профессиональному счастливому будущему, к самореализации или к свободе? Что вот это у тебя было? От или к?
Я не знаю, как это так сказать, чтобы, если кто-то это будет слушать, чтобы они поняли, насколько это было серьезно для меня, потому что для некоторых людей ты смотришь на менталитет и как-то, ну ладно, они думают, у них мировоззрение другое, меня это не парит, я буду продолжать жить жизнь, как мне хочется, я буду строить свой бизнес, строить свою семью и жить в своей стране. Меня менталитет подбил немножко. И я так говорю в общем плане, что, мол, типа, менталитет, как будто все белорусы одинаковые, у всех белорусов одинаковый менталитет. Это совершенно не так. И это было доказано мне уже 300 миллиардов раз. Но когда мне было 13 лет, ну, можно меня винить за то, что мне казалось, что все они одинаковые, типа, они, я в том числе. Я в какой-то момент столкнулась с огромным количеством гомофобии, при том, что я думала, что я натуралка в тот момент. Я столкнулась с огромным количеством расизма, о котором я знала, при том, что я белая. То есть, Если на меня это так подействовало, на человека, который думал, что он цис, натурал и еще и 100% белокожий, если на меня это повлияло, то я боюсь себе представить, как это влияет на детей, которые ЛГБТ, на детей, которые растут в семьях, которые не белые, на детей, которые растут в семьях, которые транс. То есть почему-то вот в 11 лет меня прямо это взяло за душу.
То есть ты столкнулась с какого-то рода ксенофобией или что это было?
Она всегда везде есть во всех разговорах. Это больше, что я узнала в 11 лет. Я начала читать всякие книги, я начала читать блоги, я начала, то есть, читать более прогрессивные вещи в интернете, я начала смотреть аниме. То есть я каким-то образом открыла для себя этот новый мир, в котором принимались любые вещи. И когда я из этого мира выходила, то есть этот мир у меня был в компьютере, я в него входила, смотрела сериалы, фильмы, и американские, и японские, и английские. И потом я выходила из этого экрана, выходила в свою комнату, из своей квартиры, и сталкивалась с абсолютным отсутствием понятия. И с, ну да, можно сказать, наверное, ксенофобией. Но еще есть такая штука, что люди притворяются, как будто они принимают. А потом они говорят, ну ты главное не суй это никому в лицо. Ты главное сиди тихонечко и никому ничего не рассказывай. Какого хрена я должна сидеть, никому ничего не рассказывать? Почему я не могу выйти на улицу с парадом? Любые обсуждения каких-то прогрессивных тем не происходили. Я их обсуждала исключительно с очень близкими друзьями. С друзьями, которым было по 11-12 лет. То есть мне хотелось какой-то взрослой поддержки. Я хотела увидеть хотя бы одного взрослого. И это не то, чтобы их не было. Просто факт в том, что у меня их не было. Который понимал, о чем я говорю. Потому что тогда у меня была бы надежда на то, что я могу вырасти, и у меня может быть эта компания людей, которая идет к более свободному будущему Беларуси. И я сейчас даже не в политическом плане совершенно. То есть свободному как... чтобы люди были свободнее просто в мозгах.
А ты с мамой или с папой обсуждала такого рода вопросы?
С мамой и с папой у меня очень интересные отношения, потому что с самого детства мне невероятно повезло, несмотря на то, что они ссорились постоянно и развелись очень быстро. Я попросила их развестись, когда мне было 7 лет. Я их очень любила, и они меня очень любили, и я всегда пытаюсь это сказать, потому что очень многим людям не повезло, и очень-очень многие травмы, которые люди в себе держат на протяжении всей жизни, именно из отношений с родителями. И я просто всегда хочу это вынести и сказать, что мне реально повезло, и они меня поддерживали всю жизнь. Но вот эта вот ксенофобия, она есть в них с детства, потому что их так вырастили еще в Советском Союзе. И, к счастью, я узнала многие вещи о себе уже после того, как я уехала. То есть мне не пришлось делать никакой каминг-аут, мне не пришлось обсуждать тяжелые темы сильно, несмотря на то, что мы тоже постоянно спорили, когда мне было там уже 14-15 лет, когда я жила в Москве, особенно с моим отчимом, с мужем мамы. И в какой-то момент, буквально год назад или два года назад, когда я уже была здесь, я уже долго здесь живу, то есть они уже видят, что у меня, я не просто здесь учусь, потому что я из университета ушла на втором году обучения, то есть я не закончила университет. Мне дали полную стипендию, и я его не закончила, и я невероятно рада по этому поводу. В какой-то момент, два года назад, они поняли, что я уже все, я живу отдельной жизнью, у меня есть машина, у меня есть квартира, я занимаюсь своими делами. И, наверное, разговоры как-то перешли больше в тему философского обсуждения, чем какого-то личностного пространства. И я начала обсуждать эти темы с ними заранее, но уже не с таким подростковым, что, мол, типа, слушай меня прямо сейчас, типа, если ты меня не слушаешь, то ты плохой человек. Мне стало спокойнее, мы начали обсуждать эти темы отдаленно, более отстраненно, то есть без обвинений каких-то. И я вижу, что шаг за шагом и мама, и папа, с папой было намного сложнее, начинают как-то понимать вещи, которые я никогда в жизни не думала, никогда, что они поймут, и что этот разговор вообще можно иметь. Я объяснила маме 2 недели назад, что такое небинарность. Маме, которая выросла в Советском Союзе, я объяснила ей, что такое гендерная небинарность. Это просто у меня ля запала, как мы говорим в семье. У меня ля запала до сих пор, вот я до сих пор в шоке.
Одно дело объяснить, а другое дело объяснить, и мама поняла. У тебя произошло вот это второе, что мама поняла и приняла.
Да, но я думаю, что я и объясняла хреново до этого. То есть здесь дело не в том, что я сейчас как-то объяснила точно так же, как я объясняла в 13 лет, и теперь мама наконец-то дошла до этого момента. Я думаю, что дело здесь в том, что я их понимаю больше, потому что у нас теперь разница в возрасте как бы чувствуется не такой большой, и поэтому я объясняю вещи по-другому. Чуть-чуть меньше надрыва. И у меня словаря намного больше, потому что я начала общаться с потрясающими людьми из Беларуси, с которыми я не была знакома перед отъездом. У меня лучшая подруга из Беларуси сейчас. Мы с ней вживую говорили, может, один раз, и я этого не помню. Она это помнит, я нет. И я обсуждаю эти темы с ними, и у меня наконец-то появляется словарь. У меня появляется словарь, которым я могу объяснять по-русски проблемы, связанные с правами человека. Все равно объясняю косноязычно, все равно останавливаюсь каждые 2 секунды, я уверена, ты это слышишь. Но я поражена каждую неделю, я вижу, как этот разговор, он протекает лучше, он звучит адекватнее. И именно из-за этого я думаю, что они, оба моих родителя, наконец-то начали понимать. И, кстати говоря, важное примечание, я не рассказывала ни маме, ни папе ни о своей сексуальности, ни о своем гендере. То есть сейчас мы в такой... Они, может, конечно, послушают подкаст и услышат это сейчас. Будет здорово, отличный каминг-аут. Но я пытаюсь отстранить это от личности и объяснить отдельно. Потому что я об этом узнала так. У меня это было отстранено от личности. Я не знала, что гендер отличается от пола. Я не знала особо ничего о сексуальности. Мне нравились исключительно мальчики. То есть я узнала какие-то вещи о людях, которые не такие, как я, как мне казалось. Ну, мне было нормально, мне было спокойно. Я решила поддерживать всякие прогрессивные движухи. А потом, когда я приехала сюда и узнала многие вещи о себе, тогда это уже стало личным. И я пытаюсь сейчас как-то это реплику такую сделать с родителями, то есть рассказать им сначала в общем, а потом связать со мной, потому что к тому моменту им будет уже все равно, потому что если они реально поймут, то мне и каминг-аут не нужно делать.
Хорошо, а ты как себя осознаешь, если уже мы говорим о сексуальности и о гендере?
В смысле личности? В смысле какая у меня личность? Я тебе хочу сказать честно, я сделала реальный по-русски каминг-аут только своей лучшей подруге, Саше Кузьме. Я сделала его своей второй лучшей подруге Маше Строцевой и Яне из Беларуси, о которой я только что говорила, что моя подруга. И мне очень сложно сказать это по-русски, потому что я не знаю, как-то звучит неправильно. Я не знаю почему. Я думаю, что это у меня блок еще стоит в голове. Вот точно так же, как, знаешь, типа гей звучит нормально, а лесбиянка звучит грязно. Вот такой вот мизогинный мизогинный блок, который у меня стоял. Сейчас у меня совершенно он не стоит, я могу совершенно спокойно все говорить, но по-английски мне намного легче. То есть я скажу по-английски, потом скажу по-русски, можно?
Да, давай.
I'm trying to figure it out still. I think I'm gender fluid and I am definitely bisexual. 100%. There's no doubt about that whatsoever. I was thinking that I was non-binary for a while, but I think I'm more gender fluid because I have very hard swings. So I swing from male to female pretty hardcore. So I stay in the middle sometimes, but I swing from one to the other, which tells me that non-binary is probably not the right term.
По-русски. А по-русски еще сложнее, потому что, как я скажу, я не бинарна, а окончание это женское. Я gender fluid. Как сказать?
Но в казахском языке нету рода тоже.
Класс! Я завидую вам страшно. Но это сложно, потому что когда ты уже принял свою личность в одной стране, и ты свободно говоришь на эту тему, а потом хочешь говорить об этом дома, допустим, у меня нет никакого блока, допустим, я уже каминг-аут сделала ко всем, но меня язык не дает говорить в том роде, в котором я чувствую, что я должна говорить. Видишь, я не могу сказать «должна», я могу сказать «должен», ну и что? Это тоже будет неправильно.
Нужно по-русски сказать, попытаться, пускай с грамматическими окончаниями, которые ты не совсем поддерживаешь. Пробуем.
Давай. Мой гендер fluid или не бинарный? И я бисексуалка, 100%. Это первый раз, когда я сказала подряд все предложение.
Мы с моими друзьями разговаривали о том, как по-английски pussy звучит хорошо, а вагина звучит очень грубо.
Я целый пост об этом сделала. Я подписана на классную группу в Фейсбуке, называется «Феминистки». Русская группа. И, по-моему, там Даша Голошапова делала пост потрясающий про все возможные варианты, как называют женские половые органы. И там и замок с ключиком, и там жерло вулкана, и какая-то херь просто идиотическая. И она просто написала подряд «вагина, вагина, 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 вагина». И я перепостила это на свою страницу, и тогда мы еще с папой не то что ссорились, мы еще не вообще были не там. И он увидел этот пост, и у него просто волосы несуществующие на его голове встали дыбом. Он говорит: «Маша, зачем ты это постишь? Зачем ты это постишь?» И я в какой-то момент просто поняла, что мне не нужно спорить, и написала ему «вагина», и мы продолжили общаться дальше. Я, ну да, это все идет, конечно, от мизогинии. Мизогиния жесткая. И самое главное, что почему лесбиянки нравятся людям больше дома, чем геи? Потому что геи ассоциируются с женственностью. Если мужчина ассоциируется с женственностью, это постыдно. Если женщина ассоциируется с мужественностью, то это не постыдно, сила. Это здорово и сильно, и классно, и вообще, типа, продолжай. Ты рассказывала про вагину, а я перебила тебя с какими-то фейсбуковскими историями. Я думаю, что сравнение неправильное. Pussy и киска. Киска звучит...
Киска вообще ужасно звучит, да.
Киска звучит пошло, но pussy is literally that. Pussy is an equivalent of киска. Vagina is an equivalent of vagina. And then vulva is an equivalent of vulva. То есть почему-то vagina... Мне спокойно говорить. Я могу сказать
да.
Vagina кому угодно. Но vagina сказать... Это намного сложнее. Я тебе хочу сказать, что я вырвалась из этого адского круга наконец-то. Знаешь, каким образом?
Каким?
Повтор. Я повторяла, как могла. Я во всех разговорах, Яна подтвердит, я с ней разговаривала очень долго по телефону, и мы обсуждали секс просто, и разные варианты секса с разными людьми. Я просто говорила «вагина» спокойно, и сначала я покраснела, сначала у меня аж прям, знаешь... кровь похолодела, потом я спокойнее сказала, потом еще спокойнее, а теперь я даже не думаю.
Ты активно ведешь Инстаграм с июня 2020 года. То есть до этого у тебя были посты, фотографии, какие-то видео, что-то там писала маленечко, но это все было тут, здесь, месяц перерыва и так далее. То есть не блогерская деятельность у тебя явно была. Почему так произошло? Что перевернуло твое пребывание в Инстаграме?
Надежда. Надежда на то, что это когда-то может закончиться. Я сдалась очень давно. Я благодарна невероятно каждому человеку, который не сдался, и которые были все это время в Беларуси, которые боролись за свободу белорусского народа. Я этого не видела. Все, что я видела с самого детства, это протесты в 2001-2010 годах. Я видела эти протесты, я была на этих протестах, они ни к чему не привели. То есть они привели к чему-то, но масштаб был не такой.
С кем ты ходила на протесты тогда?
Меня никогда не водили на протест, мне не разрешали ходить на протест, потому что я была мелкая. Я сбежала с уроков однажды со своим одноклассником, мы вдвоем, у него был, Ваня Млебошко, у него был огромный бело-красно-белый флаг, и и мы сбежали с уроков из Республиканского музыкального колледжа, чтобы пойти на протест, и меня там словил отец. Он словил меня там и отправил меня домой. Давай возвращайся обратно домой, прежде чем, чем тебя мама увидит по телевизору. Поэтому нет, меня родители не водили на протест, но с самого детства всегда было «Живе Беларусь». Там у нас было 20 человек дома, все сидят за столом, все там пьют водку и едят еду и тусят в артистической тусовке. Любой тост был «Живе Беларусь».
То есть ваша артистическая тусовка была диссидентской тусовкой?
Реальная тусовка, художественная и музыкальная, она всегда была диссидентская, потому что она всегда была белорусскомовная. То есть она всегда была тесно связана с настоящей белорусской культурой. Белорусскую культуру, которую душили и душили, и душили, и душили десятилетиями на протяжении Советского Союза. Артистическая тусовка, в которой были мои родители, они всегда ходили на протесты, они всегда поддерживали оппозиционеров, и всегда были бело-червоно-белые флаги везде.
В Беларуси происходил культурный геноцид очень давно, с начала 20 века, а то и раньше. В 1937 году, в ночь с 29 на 30 октября, согласие Сталина в Американке, печально известной в подземельях Минской внутренней тюрьмы НКВД, было расстреляно 132 представителя интеллектуальной элиты БССР. Их расстреляли за антисоветские мнения, по официальной версии, естественно. Белорусский народ и белорусская элита, как говорится, была настолько маленькой, 132 человека могло приравняться к культурному геноциду, потому что их не просто расстреляли, сожгли огромное количество их рукописей, произведений. Об этом узнали только чуть ли не через 50 лет после того, как это произошло. Естественно, все это скрывалось. И эти люди несли с собой, не все люди говорили по-русски и по-белорусски, но люди несли с собой белорусский язык также. И белорусский язык очень сильно подавлялся на протяжении всего столетия. К сожалению, к тому моменту, как я родилась в 97 году, его уже было настолько мало, что я слышала его исключительно из тусовок, в которых были мои родители, артистических, их музыкальных и художественных. И то редко даже в них. Я хочу прочитать небольшой кусочек из рукописей Кузьмы Черного, которого пытали в 1938-м. В Яужовской тюрьме у Менску в осень 1938 года меня сажали на кол, били великим железным ключом по голове и побивали сбитое место, поливали взбитое место холодной водой, поднимали и кидали на рейку, били поленом по голом животе, уставляли в уши папировые трубы и раули у их на все горло, угоняли у камеру с пацуками. Вот. А сейчас происходит все намного менее страшно, но действительно страшно для культуры все равно, потому что огромное количество музыкантов и людей культуры в Беларуси находятся в черном списке. В черном списке политиков. Они не могут выступать, они не могут зарабатывать деньги своим искусством, и таким образом теряется, опять же, теряется язык, теряется искусство, которое вдохновлено тем, что было создано на протяжении 20 века и в начале 20 века.
Протесты спровоцировали то, что ты начала больше интересоваться новостями и событиями в Беларуси? Или до этого ты активно читала новости, смотрела пропагандистские и там независимые статьи и так далее?
100% спровоцировали. Я всегда была подписана на Радио Свободу, на Тутбай, на Чартер 97, потому что на них был подписан мой папа всегда. Моя информация всегда приходила из источников, которые не были связаны там с Первым каналом, ОНТ и всякой остальной херью. Но интересоваться я начала политической ситуацией в стране именно тем летом. И такая параллель интересная, я постараюсь не уйти в это очень долго, одно предложение. Параллель интересная произошла в Америке. Я серьезно не знала историю расизма в Америке. И прошлым летом, когда начались эти протесты, я очень много чего изучила, и я полностью влилась в движение. То есть все, чем я занимаюсь сейчас, мой главный проект Thrift to Fight, он связан конкретно с racial justice. То есть прошлым летом у меня очень много озарений произошло, и я узнала много вещей, в которых я не была заинтересована и которых я не знала раньше. Мало того, я начала учить белорусский язык наконец-то, и у меня слезы на глаза наворачиваются, потому что мне белорусский язык нравится настолько больше, чем русский. И, к сожалению, как ты видишь, я говорю все еще по-русски. Я очень хочу переключиться на белорусский в конце концов полностью.
Ты собрала видео из телеграм-канала «Нехта» с митингов, задержаний и так далее лета прошлого года. Когда ты их собирала вместе, это был порыв сердца или это было серьезное дело? Как ты это воспринимала?
Я очень мало спала и очень много плакала в прошлом августе. И каждый день мне приходили новые новости о подруге, которая попала в Окрестина, о друге, который попал в Жодино,
а парня моей лучшей подруги, которого пытали, задница в синяках которого попала на первую страницу всех газет мировых. В какой-то момент количество информации стало таким огромным, даже для меня, учитывая, что я знала, что происходит. А большинство людей англоязычных знали только, там, я не знаю, с парой газет, может быть, там, одну страницу прочитали, и все. У меня просто... палец устал перепащивать по одному видео, потому что везде творился такой адовый трындец. У меня просто логичное было решение в голове — это взять все видео, самый жесткач, вот все, что произошло, и поставить это в видео. Но тогда возник вопрос в том, что если я просто поставлю страшные видео избиений, тогда у людей станут возникать вопросы исторические и политические. Почему это произошло? Что там было? Были ли там выборы? Были ли они честные? Как вы знаете, что они нечестные? Что будет происходить дальше, что нам делать, как нам помочь. И поэтому в итоге это вылилось в видео, в котором мне пришлось объяснить с самого начала, что произошло летом 2020 года. А я никогда не думала, что я ударюсь в документалистику. Я, собственно, и не ударилась в нее. Я просто сделала это видео тогда. Я уже давным-давно... Я не сказала об этом. Мне давным-давно не интересен театр. Мне не интересно актерское мастерство. Я этим не занимаюсь совершенно и не собираюсь. Я ушла в кино, наоборот, и стала снимать, типа, свадьбы, там всякое такое. То есть тупо зарабатываю деньги тем, что я делаю видео, и поэтому я знаю, как редактировать видео в компьютере. Я ненавижу это делать, но я знаю, как это делать. Я просто от бессилия попыталась помочь единственным, что я могла делать. А видео было дохрена. И никто его не ставил в один и тот же клип. И поэтому я просто села и сделала его все. И у меня нет больше никакой драматической истории.
Вызвало ли это резонанс?
Очень сильный. Мне из ООН написали. Я хочу взять этот момент, чтобы поблагодарить здесь Сашу Звереву. Я познакомилась с Сашей Зверевой, я увидела в интернете, потому что она очень много постила про протесты и все такое. Она девушка Эдика Бабарика, сына Виктора Бабарика. И они оба сидят. И у нее целый офис людей, и они занимаются фондом Байсол, и они занимаются там всякими разными вещами, помогают белорусам. И они работают со Тихановской, и с Латушко. То есть это вот вся вот эта вот оппозиционная сила, которая за границей, она часть этой силы. И у нее большое достаточно количество подписчиков в Инстаграме, там 44 тысячи, что-то такое. Я отметила ее в этом видео. И даже нет, это неправда. Я его выложила где-то, кусочек. Ее секретарь, по-моему, написал, чтобы я прислала им прям видео настоящее. И она это видео запостила у себя на странице сама. То есть, если ты посмотришь на это видео у меня на странице, то у него мало просмотров, буквально пара тысяч. А у Саши Зверевой тогда оно набрало 200 тысяч просмотров. Моментально от нее отписалась куча человек на нее подписалась. Из-за того, что у нее есть много связей с людьми, которые обсуждают белорусскую ситуацию в разных органах правительственных в Европе, я так понимаю, со мной связался кто-то из Ассамблеи ООН, из какого-то отдела специального, не самый главный вот там зал, где сидят представители всех стран, а что-то отдельное. Я не помню, что это было конкретно, но они меня попросили прислать им видео, потому что это единственное, да, по-моему, до сих пор, до теперешнего дня, это единственное видео, которое без базара, без каких-то там новостных вставок, просто и четко объясняет. Вот что случилось, вот посмотрите на видео, вот посмотрите на окровавленные повязки, вот что происходит. И поэтому видео распространилось очень быстро, но разница между тогда и сейчас была в том, что, во-первых, моего лица не было на видео, был исключительно мой голос, а во-вторых, это видео было запущено Зверевой, а не мной. Она меня отметила и все такое, и кредит мне дала, но на меня подписалось, может, человек 15. Сейчас я запустила это видео, и я опять ее отметила, потому что я знала, что это единственный мой шанс это видео как-то продвинуть вперед. И она запостила, и начали люди делиться им, и почему-то, каким-то образом, несмотря на то, что я считаю, что это видео намного менее сильное, чем то длинное видео, почему-то вот как-то оно более стало знаменитым. Я очень надеюсь, что из этого видео люди придут и посмотрят большое видео.
Вчера, 23 мая, вышла статья в «Нью-Йорк Таймс» Ивана Нечепуренко и Нейла Вигдера о Романе Протасевиче. Кто он, чем занимается, почему преследуется белорусским правительством и спецслужбами. Ты тоже рассказываешь о романе, но в формате видео. Делаешь это эмоционально, местами агрессивно, коротко и по делу.
What is happening in Belarus right now? I'll tell you in a second. Stay tuned. It's something that we call пиздец, and in English that means fuck North Korea 2.0. Let's take a trip down memory lane. Do you remember a huge video I made covering the Belarusian protests against Lukashenko's dictatorship last year? If you don't remember it, if you haven't seen it, go to my page and look at it. You have to see it. It's insane. It's insane. It's literally, there's a building of North Korea happening in the middle of Europe, and people know sh** about it. That video was largely built on clips from an independent journalist channel account, whatever you want to call it, named Nechta. You might have read it as Nexta. Роман Протасевич, the guy who founded Нехта, had to flee, expectedly. His channel was and is a major driving force helping Belarusians to rebel against the regime. One of the biggest ones.
You know what the biggest one is? Tutbai. You know what they did with it? Shut it down a couple of days ago.
And I know, with all of the bombings and injustices in the world, this doesn't seem like front page news, but listen to the rest of this.
Today, Roman Protasevich boarded a plane in Greece to fly to Lithuania, a passenger plane with 122 more people on it. That plane happened to fly above Belarus for a portion of the time on the trip. Now is probably a good time to tell you that Roman was actually announced to be a terrorist in our country. You know, a terrorist, the definition of which is a person who helps his nation to fight against elections that were so unjust that the entire country rebelled against them. Long story short, are you fucking ready for this? Lukashenko, and remember that fucking, because that idiot is the dictator of Belarus. Lukashenko immediately put a fighter jet into the air. He launched a fighter jet to get that passenger plane with 123 passengers on board. Not all Belarusians. I don't even know if there were any more Belarusians besides Roman. They made the plane land in Belarus with a fighter jet.
Let's recap. A Belarusian dictator noticed a Ryanair plane flying above Belarus, realized Roman was on the plane, launched a fighter jet, and made 123 people land in the country of Belarus to get his hands on a guy who's been helping his nation fight against a dictatorship to actually put him to death. Oh, did I forget to mention? We have death penalty in Belarus. You know what you get for being a terrorist? Death penalty.
Ciao. Anyway, so nobody knows what to fucking do. So if you're watching this and you're like, oh my God, how can I help? Please share this, comment on it, do something, put it on your story. I don't know.
I haven't been back home in 3.5 years, and I can't come back. I can't come back. I cannot come back because we have a psycho in power.
Мне кажется, распространение информации происходит разными каналами и на разную аудиторию. Так же?
100%. Я думаю, что они влияют на разные слои людей. Статьи в «Нью-Йорк Таймс» и в «Гардиане» влияют на политическое отношение других стран. Любые сенаторы, авторитетные фигуры этой страны будут смотреть на именно на официальные медиа, которые об этом говорит. А народ будет смотреть в Инстаграме и в ТикТоке, и в Фейсбуке. И это тоже важно для политиков, кстати говоря, потому что есть отдельные сенаторы и другие политики в Америке, например, которые связаны именно конкретно с народом очень сильно. Например, AOC, хороший пример, да? Александрия Окасио-Кортес. У нее большая база именно в интернете. То есть есть огромный шанс, что именно AOC увидит это видео, и оно на нее повлияет. Поэтому я надеюсь, что если мы такие вилы сделаем, то есть в одну сторону мы сделаем интернет, а в другую сторону мы сделаем газеты, тогда все будет покрыто.
Почему ты решила это делать?
Потому что никто из моих друзей не знает, что происходит. Вообще. И объяснять каждому отдельно мне очень сложно. Я и записала это видео, совершенно не рассчитывая на то, что его посмотрит 500 000 человек. Я пыталась записать эти видео для того, чтобы тупо мои друзья здесь, в Америке, перепостили на своих страницах, и чтобы мне не пришлось встречаться на улице с каждым из своих знакомых и объяснять по новому кругу, что происходит. Чтобы я могла просто сказать, вот, видео, смотри, пожалуйста, 3 минуты, ты поймешь, что происходит. Все. Я хочу, чтобы люди знали не просто от какого-то новостного чувака, а чтобы люди знали от человека, которого реально это трогает, не просто холодный такой отчет на английском языке на куске бумаги, потому что, во-первых, это никому не интересно будет, к сожалению, а во-вторых, ну, я не знаю, просто как-то более личный подход. Поэтому плана у меня никакого не было. Сейчас он у меня постепенно сформировывается, потому что как-то уже вроде и не 1500 человек, а 6000. Я уже даже не знаю, я телефон не проверяла, он до сих пор записывает, поэтому я не знаю, сколько там подписалось за один день. Я очень хочу продолжать, и я хочу записывать видео. Единственное, что я не знаю, понимаешь, аудитория странная, потому что я для кого записала? Я записала для англоязычных людей. Кто на меня подписывается уже 23 часа? Русскоязычная аудитория. В основном. Поэтому я не знаю, как это пойдет дальше. Скрещиваю пальцы и очень надеюсь, что это даст мне возможность обсуждать темы, которые я думала, я не могу обсуждать или которые бесполезно обсуждать именно по-русски у нас. Потому что я, когда в своей истории начала говорить про себя и про то, что ты можешь ожидать, если ты на меня подписался, потому что мне уже начали там комментировать на моих прайд-парадах, все такое, про мои ноги почему-то. Даже Саша Зверева написала про мои ноги своим 44 тысячам подписчиков, и я никогда не ожидала, что у меня будет столько славы. Я очень не ожидала, что от огромного количества людей мне придет столько поддержки. Очень много слов добрых. Несмотря на то, что я в своей истории говорю, типа, я вас предупреждаю, разговоры будут о вещах, которые вам могут сильно не понравиться. Поэтому, если вам не нравится, шагайте дальше. По этому видео в истории очень много поддержки и добрых слов о том, как здорово, что кто-то может свободно об этом говорить и не париться, и просто себя выражать так, как хочется. Понятно, что я еще в такой ситуации удивительной. Меня никто не может сейчас снять с самолета, потому что я не на самолетах, я не в Беларуси, мне не нужно бояться, что мне, ко мне постучат в дверь и заберут меня. У меня нет близких, родных, кроме бабушки дома, которых я боюсь, что могут забрать в тюрьму или там на допрос на какой-нибудь. Поэтому одновременно мне намного легче это делать.
Самореклама. Если вы дослушали до этого момента, то вы или моя любимая мама, или же вам нравится мой подкаст. Не прекращая слушать мой приятный голос, зайдите на основную страницу «Где родился, там не пригодился», нажмите 5 звездочек и быстренько сообразите пару слов фидбэка.
Ты понимаешь, что теперь, когда на тебя будет подписано больше человек, что ты уже становишься микроинфлюенсером, и ты будешь иметь больше влияния, чем раньше? Тебя это радует? Какое у тебя отношение к этому?
Ну, у меня недостаточно знаний, мне кажется, чтобы как-то кого-то чему-то учить. Я единственное, что могу делать, это показывать свои эмоции. Единственное, о чем мне это говорит, это что мне нужно сейчас идти читать статьи. Вот все, о чем мы сейчас с тобой говорили, если я говорю о Беларуси, если я говорю о каком-то культурном геноциде, если я говорю об отношениях международных, то мне нужно об этом знать больше. Поэтому что я сейчас пойду делать? Я пойду читать статьи, я пойду разговаривать со своими друзьями и знакомыми.
Ты упомянула, что больше сейчас занимаешься кино. Что ты делаешь? Только свадьбы, только коммерция или что-то еще может быть интересное?
До того, как начала работать над проектом, который называется Thrifty Fight, я училась в университете на режиссерском, снимала все, что могла. Я не могла работать легально, поэтому я не могла пойти работать ни на площадку, никуда вообще, ни при каких условиях. Поэтому я красила заборы, строила полки, копала грядки, то есть что только я не делала. А теперь, когда мне уже пришло наконец-то мое разрешение на работу, все, у меня есть бизнес, я открываю бизнес, который называется Thrifty Fight, в котором мы продаем секонд-хенд одежду и собираем деньги на организацию, которая борется против расовой несправедливости, организации, которые борются за права ЛГБТ, и организации, которые борются за права инвалидов. То есть вот это вот три вещи, на которые мы собираем деньги, о которых мы говорим здесь. Так смешно получилось, я приехала из Беларуси, откуда я бежала от этих политических страшных всяких несправедливостей, приехала в Америку, посмотрела на это все, сказала, что-то у вас здесь тоже не очень. И решила сделать организацию, которая занимается той же херней.
То есть это будет некоммерческая организация, правильно?
Нет, мы хотели зарегистрироваться как некоммерческая организация, но нас уговорили, у нас очень много менторов из других некоммерческих организаций, которые нас уговорили зарегистрироваться как Public Benefit Corporation. Один важный момент этой организации, нашей, вот Thrifty Fight, это в том, что мы поддерживаем именно начинающие организации, то есть мы поддерживаем людей, которые делают очень много работы, делают mutual aid, делают вот это вот все grassroots, и поэтому у них нет доступа к большим средствам, у них нет доступа к грантам всяким филантропическим. Или, допустим, они занимаются такими вещами, как defunding the police или abolition of prisons. Им сложно собрать на это деньги, потому что это очень такие контроверсивные темы. Тоже непопулярная тема. Я думаю, что практически все, кто услышит этот подкаст, будут в ужасе.
Это будет физическое какое-то место или это будет сайт или что-то такое?
У нас есть интернет-сайт. Мы скоро будем, на этой неделе будем выкладывать наконец-то уже одежду, что можно было купить в интернете. В августе мы открываем магазин здесь, в Кингстоне, в Нью-Йорке. И в июне, меньше чем через 2 недели, мы идем в тур. Мы выиграли грант в марте месяце на 10 тысяч долларов, чтобы снять целую фуру и связаться с разными grassroots организациями в 9 городах Нью-Йорка, и мы идем вот в 9 городов, там Albany, Syracuse, Ithaca, Rochester, Newburgh, White Plains, Yonkers. Кульминация будет в Нью-Йорк-Сити. Из каждой этой распродажи 100% денег, 100%, идет для локальных организаций, которые занимаются именно вот этими тремя вещами. Racial justice, queer liberation and disability rights advocacy. И мы соединяемся с этими организациями, и они даже будут приходить на наши распродажи, и там будет отдельный стол, и они будут рассказывать про то, что они делают.
А насколько большая ваша команда, которая этим занимается?
5 человек, но занимаются этим конкретно 24 часа в сутки. Вот базовая команда — 3 человека.
такая маленькая команда и звучит как что-то большое. А откуда вы берете вещи, которые будете продавать? Это пожертвования?
Это все пожертвования людей в округе. И у нас еще есть партнерство с магазинами всякими, типа consignment stores и другими секонд-хендами, которые в конце месяца, когда им нужно уже новый переворот делать одежды в магазине, мы приходим к ним в магазин и забираем все, что мы хотим бесплатно. И поэтому у нас никогда нет недостатка одежды. У нас столько одежды сейчас в нашем барни, где мы все ее храним, что можно несколько магазинов H&M заполнить.
А откуда вы берете деньги на рент пространства, там, на оплачивание труда между собой и так далее?
Мы работаем все как волонтеры на данный момент. Место, где мы храним одежду, нам дали бесплатно знакомые. И на данный момент, по крайней мере. И сейчас мы уже сделали pitch deck, и мы будем искать инвесторов, чтобы у нас были инвестиции, чтобы открыть магазин, потому что за него мы будем платить, и тогда уже у людей будут зарплаты. Поэтому мы собираем сейчас определенное количество денег от инвесторов, которые хотят инвестировать в такую тему, полезную для общества. Я надеюсь, что откроем магазин в августе, и потом уже к концу 5-го года цель — открыть 10 магазинов.
Очень круто. А у вас есть кто-то в команде там про юридические вопросы, по бизнес-делу, кто-то шарит? И как вы это все делаете? Это ж так сложно.
Это я называю bootleg business degree. Мы все изучаем это по мере столкновения с проблемами. У нас есть адвокатка, но она не на постоянной основе. То есть, если нам что-то сильно нужно, мы собираем деньги друг от друга буквально и платим ей. А так вообще мы изучаем все сами. У нас есть потрясающий член команды Гордон Льюис, который выпустился из университета, из Bard Prison Initiative. У Bard колледжа есть университетское отделение в некоторых тюрьмах в Нью-Йорке. И там можно получить бакалавриат и магистратуру, пока ты в тюрьме сидишь.
Так, стоп, еще раз, пожалуйста, повтори мне это.
Bard Prison Initiative. У них есть бакалавриат и магистратура в некоторых тюрьмах в штате Нью-Йорк, где заключенные могут получить степени настоящие, которые принимаются где угодно, с настоящими дипломами.
И там можно даже магистерскую степень получить?
Ага.
Ничего себе.
Мало того, команда BPI поборола гарвардскую команду в дебатах. Один из наших членов команды получил и бакалавр, и магистратуру оттуда.
На кого он учился? Кто он по профессии получается там?
Он получил степень по английской литературе, насколько я помню. Mm-hmm. Он учился еще в программе Public Health, он получил отдельную еще степень. И сейчас mm-hmm. он еще, скорее всего, пойдет учиться получать своего второго магистра в Албани.
Очень круто.
И при этом я бросила университет, и у меня даже бакалавра нет.
Я просто в шоке.
Спасибо. Это был подкаст «Где родился, там не пригодился». Маша и я благодарим вас за внимание. Оставляйте комментарии в Apple подкастах и на Кастбоксе. Пишите на почту galina.gal.org/gmail.com и в личку в Instagram galina_org. Там всегда можно найти дополнительную информацию о моих гостях и ссылки на их социальные сети. Услышимся через 2 недели в среду. До среды!